Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Шемякин, Высоцкий, две судьбы» и «Социальная Европа в 21 веке». Во второй части передачи «Транслит» Евгения Клюева. В феврале в залах Строгановского дворца Русского музея были выставлены графические работы Михаила Шемякина «Шемякин, Высоцкий, две судьбы», 42 иллюстрации к стихам и песням Владимира Высоцкого, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Художник и поэт познакомились в 1974 году, вскоре после того, как Высоцкий женился на Марине Владе и стал часто бывать в Париже. Наша дружба родилась действительно внезапно, но было ясно, что это навсегда. Ангелы наши, творящие и любящие свет, красоту и справедливость, узнали друг друга, а духи бесшабашности, буйного, отчаянного веселья и разгула, сидящие в каждом из нас, узнали друг друга тоже. Так вспоминает об этом Михаил Шемякин. Подвести некий итог этой яркой дружбе предложила Михаилу Шемякину издательство «Вита Нова», говорит его арт-директор Наталья Дельгадо.
На самом деле идея этого проекта возникла очень давно, еще в начале 2000-х годов, и тогда уже родилась и общая концепция этого проекта – создать цикл иллюстраций к стихам Высоцкого. Мы знали о том, что Михаил почти сразу после смерти Высоцкого начал рисовать работы на темы его стихов и песен, но это были разрозненные работы, и это не предполагалось как будущая книга. Мы договорились с ним именно о том, что это будет книга. Естественно, за время развития этого проекта он довольно сильно видоизменился, и уже получилась не книга стихов Высоцкого с иллюстрациями Шемякина, а книга, посвященная их дружбе, потому что вошли в нее в основном те песни и стихи, которые были посвящены Михаилу, либо они были навеяны воспоминаниями о том, как они проводили время во Франции, либо навеяны его работами. Шемякин вспоминает о том, как рождался цикл стихов Высоцкого, посвященный графическим листам «Чрева Парижа». Это была графическая серия шемякинская, рассматривая которую, Высоцкий буквально в течение одной ночи написал несколько текстов, несколько стихов на тему этих работ. Получилась книга, посвященная взаимопроникновению творческих миров Шемякина и Высоцкого. И вошли в нее, кроме этого, воспоминания Михаила о дружбе с Высоцким, полная версия, написанная, можно сказать, специально для этой книги. Кроме того, очень редко бывает, что художник объясняет свои работы, но в книге есть еще и автокомментарии Шемякина. Он расшифровывает те образы, которые появляются в иллюстрациях. Довольно часто эти образы берут свое начало в беседах Высоцкого и Шемякина о песнях Высоцкого. Кроме того, что они дружили, это была еще и связь, можно сказать, профессиональная, потому что Шемякин специально закончил курсы звукооператоров и в течение нескольких, по-моему, трех месяцев работал звукорежиссером, чтобы научиться профессионально записывать музыку. Это было сделано специально для того, чтобы записать песни Высоцкого и оставить их для нас. На выставке там есть несколько подлинных писем Шемякина Высоцкому, есть пластинки, которые записывал Шемякин, те самые, и есть эскизы, то есть можно проследить возникновение образа от эскиза до законченного рисунка.
Художник, вынужденный уехать из России, знакомил поэта с неподцензурной литературой и свободным искусством, путь которым в СССР был закрыт. А поэт помогал художнику не выпадать из мира российского быта. Сегодня, оглядываясь назад, свои 42 иллюстрации к песням Владимира Высоцкого Михаил Шемякин разбил на 8 отдельных тем – судьба, алкоголь, охота на волков, психбольница, цветы зла, гражданская война, Великое Отечество, Отечественная война, Россия. Иллюстрировать поэзию невероятно сложно, говорит Михаил Шемякин.
Она почти никогда не поддается переливу в изобразительное ремесло, поэтому часто, если вы рассматриваете книжки, ну, возьмите того Бернса, кувшинчик, фигурка девушки, цветочек, поле, солнышко. Такие заставки, то, что называется у нас в нашей профессии книжного иллюстратора. А мне нужно было показать, за что власть имущие его не любили, почему он был так опасен. Поэтому я сделал 42 иллюстрации, потому что Володя ушел, когда ему было 42 года, или вернее его ушли, к чему склоняются в последнее время все больше и больше люди, которые анализируют, как он ушел из жизни. И это очень большая работа. Иллюстрации, комментарии, потому что некоторые песни могу расшифровать только я, потому что он где-то посвятил 12 своих произведений, и некоторые произведения затрагивают тему нашего бытия с Володей в Париже, или, допустим, того, что я ему рассказывал о своей жизни, которая его всегда очень интересовала, или о жизни моего отца, которому он посвятил песню «Пожары». И есть такие моменты, которые могу разъяснить только я. Ну, например, перелетел через «Пежо» и приобрел повторное звучание. Дело в том, что Володя всегда, когда приезжал ко мне, он садился за стол на кухне и говорил: «Ну, рассказывай». При этом глаза у него блестели таким, знаете, таким нехорошим огнем. Как-то так попадало, что часто он приезжал после очередного запоя ко мне. Естественно, после запоя мы все, как все грешники, каемся, чувствуем угрызение совести, вообще глаза полны слез. Поэтому мрачным голосом я поведывал, что я делал, ну, вернее, то, что я помню из данного загула. И Володя почти всегда валялся от смеха, чуть ли не падал со скамейки на кухне. И вот я ему рассказывал, как я вышел где-то на рассвете из кабака «Царевич», и мне показалось, что я могу летать. Значит, я раскинул руки широко, оттолкнулся сапогами от земли и действительно перелетел через «Пежо» машину. Перелетел, но не рассмотрел, что за ней был столб. Я ухом, пролетая, значит, здорово ударился об этот столб. Мне пришлось через несколько дней обратиться к врачу, потому что каждый звук повторялся. То есть сначала мне кто-то скажет «Здрасте», а потом через некоторое время я слышу еще опять голос.
Вы приобрели внутреннее эхо.
Да, повторное звучание, вот. Ну, еще песня «Осторожно, гризли», допустим, такая песня, которая тоже написана об одном моем загуле. И он говорит: «Ну, чем ты занимался?» Я говорю: «Помню только, что я сел на колени к французу, стал резать ему бифштекс или сосиску, значит, которую он заказал, и на вилке совать ему в рот, то есть я его кормил, как бы». Почему-то вот эта сцена у Володи вызвала приступ совершенно гомерического хохота. И поэтому вот я сделал иллюстрацию, где я сижу на коленях у француза. Песня как раз он пишет: «И потому французский не учу, чтоб мне они не сели на колени». Я вот как раз поясняю куски вот этой песни, ну, и много там чего. Было, что абсолютно не поддается расшифровке, потому что это написано как бы для меня, эта песня исполнена в то время. Володя не думал, что они когда-то станут народным достоянием.
Наверное, какие-то есть песни известные, да? Ведь
«Купола» мне посвященные, да, 7 пластинок, которые я сделал, то там как раз перед песнями часто Володя говорит, там, песня посвящается моему другу Михаилу Шемякину и одному загулу, очень странному, надеюсь, который больше не повторится.
Из воспоминаний Михаила Шемякина о Владимире Высоцком. Встреча была назначена в роскошном особняке 18 века на улице Гринель. В нем и жила родная сестра Марины Влади, не менее известная актриса кино и театра Адиль Версуа, а для нас русских Таня Полякова. В большой парадной зале состоялось знакомство с сестрами-актрисами и с Володей Высоцким. Высоцкий был в завязке, выпивки ни на столе, ни под столом не было, но был опьяняющий и ошеломляющий концерт-спектакль одного актера, певца-поэта Владимира Высоцкого. Трагизм текста и нечеловеческая энергетика, исходящая от исполнителя, захватили и покорили меня. На улицу мы с Володей вышли вместе и до рассвета бродили вдоль Сены. Было ощущение, что мы давным-давно знаем друг друга, но только очень долго были в разлуке. Наша дружба состоялась.
Это был отрывок из воспоминаний Михаила Шемякина о первом знакомстве с Владимиром Высоцким, а материал подготовила Татьяна Вольцкая. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В руках у Ильи Смирнова том под названием «Социальная Европа в 21 веке». Я вспоминаю, что в прошлом году мы обсуждали книгу про социальную политику в СССР. Прошлогодняя монография была не коллективная и полиграфия скромнее. А по содержанию просматриваются ли какие-то параллели между тем Старым Союзом и нынешним?
И параллели, и меридианы. Давайте я вам почитаю. Результатом обсуждения на саммитах в Лиссабоне и Ницце перспектив развития европейской социальной политики стало решение о введении в практику подготовки и представления в Совет ЕС, Европарламент, Экономический и социальный комитет и Комитет регионов ежегодных отчетных докладов об эволюции положения в социальной сфере и предпринимаемых мерах. Интересно отметить, что уже в первом докладе, представленном в феврале 2001 года, комиссия дала определение социальной повестки дня как инструмента, который указывает на необходимые реформы в рамках Европейского Союза. Правда, интересно. И такие захватывающие истории вы найдете практически на любой странице из 500. Но самое интересное. Смотрите, с какой страницы я вам читаю.
С 86-й.
Да, глава называется «Трансформация социальной политики в современном мире». Вот следующая глава – «Строительство единого социального пространства Европейского Союза». Страница 134. Читайте.
Результатом обсуждения на саммитах в Лиссабоне и Ницце перспектив развития европейской социальной политики стало решение о введении в практику подготовки. Но это то же самое, что вы только что читали.
И 2,5 страницы такого дежавю. Вы спрашивали про советские параллели. Отчетный доклад в райкоме о мерах по реализации основных положений, постановление саммита, то есть Политбюро, от такого-то мартабря 70 мохнатого года, о дальнейшей интенсификации и так далее, этот жанр не был рассчитан на добровольцев.
Ну вот, один читатель нашелся в вашем лице.
Вы хотите сказать, нашелся один глупый Илья Смирнов, но я-то все-таки читатель профессиональный. И нахожу в такой литературе свой специфический юмор. Вот читаю. «Успехи экономического развития Евросоюза наглядны. Завершение формирования единого внутреннего рынка, создание экономического и валютного союза, введение единой валюты. В соответствии с Лиссабонской стратегией развития, принятой в начале 21 века, в его первое десятилетие должна быть построена экономика, основанная на знаниях, самая конкурентоспособная и динамичная в мире. А в это самое время передают новости. Подожжены более 40 зданий, в том числе правительственных. Над столицей Греции поднимается дым от пожаров и слезоточивого газа. Европейские лидеры стремились убедить Китай выделить средства для специального фонда размером в 500 миллиардов, цель которого – помочь в разрешении долгового кризиса в Европе. Премьер-министр Швеции предложил повысить пенсионный возраст до 75 лет.
Выключите новости, чтобы не мешали книги читать.
Выключил. Про Францию. Отличный параграф. Начал. И даже всерьез увлекся социальной политикой де Голля. И вдруг перевернул страницу и угодил в предвыборную кампанию Николя Саркози.
Вы шутите, что ли?
Нет, я цитирую. «Полностью оправдала себя идея проведения реформ, что называется, по всему фронту». Именно на этом настаивал Саркози. Президенту Саркози удалось создать позитивное политическое поле для намечаемых реформ. В отличие от предшественников, он смог переломить психологическую ситуацию апатии и недоверия большинства французов. Появление нового политического климата в стране во многом объясняется личностью шестого президента Пятой Республики, его незаурядными ораторскими и коммуникативными способностями, политической волей и нацеленностью на результат. И в конце книги отдельная тема «Перспективы процветания Южного Средиземноморья». Я цитирую. «Большая идея Саркози заключается в том, чтобы сделать Средиземноморье некоим образчиком нового ренессанса 21 века, способного ответить на кризис идентичности, морали и беспорядка, вызванного глобализацией». План перевыполнен, я думаю, минуя ренессанс прямо в средние века. Кстати, в книге есть и глава про Россию. За многовековую историю, по крайней мере с конца XVI и до настоящего времени, в России отсутствовала подлинная просвещенная элита, которая отождествляла бы свои интересы с национальными интересами страны. Приговорили. Всех сразу, за 500 лет, и Кутузова, и Беллинсгаузена с Лазаревым, и маршала Жукова, там, Курчатова с Королевым. Ну, в самом деле, куда им до Саркози?
Подождите, откуда в этой книге вообще взялась глава про Россию?
Структура, поясняю. Первый раздел как бы вообще про социальную политику после Второй мировой и по сию пору. Во втором разделе представлены варианты – немецкий, французский, итальянский, британский и североевропейский. А третий раздел – социальная Европа в мировом контексте, то есть в сравнении с опытом США и как пример для подражания другим странам, включая Россию. В принципе, можно было это все доходчиво изложить. Взять конкретную житейскую ситуацию, например, рождение ребенка, и сопоставить, что по этому случаю положено в Германии, во Франции, в Америке или выход на пенсию. Но в нашей социальной Европе первый сколько-нибудь внятный пример, как социальная политика проявляется в жизни, а не в бюрократии, он, извините, на 141-й странице.
То есть вы зря потратили время и деньги на приобретение этого шедевра.
Что вы? Отчетные доклады прежних времен, они, конечно, тоже сочинялись не для приятного досуга за утренним кофе, но человек, приученный читать между строк, если кому надо делать карьеру, исследователь, иностранный шпион, все они могли извлечь кучу полезной информации из случайных вкраплений реальности в ритуальное позитивное поле. 40% ВВП на социальные нужды. Во Франции покупательная способность населения и так поддерживается на высоком уровне благодаря социальным трансфертам 550 миллиардов евро в 2009 году, а увеличение за 2008-2009 составило 17 миллиардов евро, это почти мировой рекорд. Прямо перекликается с тем, что мы читали про Советский Союз, где плановая деятельность из сферы реальной экономики перемещалась в виртуальные идеологические пространства. Неуклонный рост товаров и услуг, розничные цены, на которые дотировались из бюджета.
Но советское государство было монопольным собственником, монополистом. Оно могло себе позволить так вольно распоряжаться ресурсами. А возможно ли это при капитализме?
Смотрите, таблица по состоянию на 2004 год. 25 стран, претендующих на высокое звание постиндустриальных, из них 20 европейских. Государственные расходы в процентах от ВВП в 6 странах, все они европейские, выше 50%. И хотя теоретически в книге заявлено о бесперспективности социалистической модели экономики, но фактически вот оно, то, что в прошлом столетии называли социализмом. В 24 странах из 25 этот показатель, массовая, так сказать, доля государства в продукте, больше 35%, включая такие цитадели рыночных свобод, как США и Швейцария. Так что канцелярский стиль, он не случайно. Это форма, соответствующая содержанию. Пресловутая глобализация для тех стран, которые считают себя ее авангардом, оборачивается бюрократизацией, выстраиванием на базе капитализма какой-то новой политархии, в которой коренным образом изменяется смысл и демократии, и социальной политики. Читайте внимательно.
Политически активные граждане в настоящее время выражают свою озабоченность через механизмы гражданского общества, а не через традиционные инструменты демократии. Страны ЕС объявили о приоритете международного права по отношению к внутреннему правопорядку. В век глобализации традиционные формы представительства теряют свою актуальность. Эксперты считают, что избранные законодатели и парламенты, судя по всему, мало влияют на решения, принимаемые на межправительственном уровне. По мнению экспертов ООН, глобальное гражданское общество обладает сегодня реальной властью.
Понимаете, никем не избранные эксперты постановили, что властью обладает озабоченное непонятно что. А рядом те самые случайные проговорки. Транснациональная властвующая элита, правящая элита. Движущей силой модернизации страны является просвещенная элита. Помните, я обещал рассказать, какие в книге приведены конкретные примеры из жизни. Очень колоритные. Профсоюзы, финский и шведский, пытались добиться соблюдения принятых в этих странах норм трудового права и запретить использование иностранной низкооплачиваемой рабочей силы. Суд ЕС постановил, что действия профсоюзов следует признать ограничением свободы экономической деятельности. Профсоюзы не имеют права настаивать на соблюдении иностранными компаниями местных условий оплаты труда. Конец цитаты. Вот зачем понадобился приоритет норм права ЕС перед национальными нормами. Начиная с 70-х годов, Цитирую, «все европейские системы социальной защиты сталкиваются с серьезными трудностями, которые порой ставят под вопрос основы национальных моделей и позволяют рассматривать как вполне обоснованное более активное вмешательство наднациональных институтов. Суверенитет государства поставлен под вопрос глобализации». Понимаете, не конкретными политиками, а некой безличной глобализацией, вроде разрухи по Булгакову.
Но вы же не можете, Илья, отрицать, что страны Евросоюза добились огромных успехов как раз в социальной сфере. Это просто видно невооруженным глазом.
Но в основе этого усердный труд многих поколений индустриальной Европы, для которых действительно что-то значили европейские ценности, традиции, формировавшиеся веками. Советский Союз тоже добивался огромных успехов. О них при Брежневе напоминали так часто и так увлекательно, что в конце концов все успехи вместе с государством утонули в бюрократическом пустословии. А нынешнюю Россию, да, никак нельзя отделить от того, что описано в этой книге. Тут авторы правы. Хорошо видно это по Москве, но не город, а сплошная постиндустрия. И становится понятно, почему у Суркова возникли такие проблемы с суверенной демократией. Чтобы проектировать что-то суверенное, хоть демократию, хоть олигархию просвещенной элиты, надо иметь суверенное сознание. А откуда его взять, если вместо осмысления мирового опыта получается тиражирование пропаганды, причем даже не своей, а привозной?
На такой оппозиционной ноте мы с Ильей Смирновым хотели поставить точку, но тут принесли газету «Новое известие» с конкретными фактами социальной политики, которых так не хватает в книге. Сотни преступников из разных государств мира сдаются в Норвегии. Пока длится многомесячное разбирательство их дел, получают крышу над головой и денежное пособие. Ежегодный убыток от деятельности гастролеров оценивается примерно в 2 миллиарда евро. Иностранцы, высланные за преступления, имеют право возвращаться в Норвегию, чем активно пользуются. Деньги, которые дают у нас заключенным, соответствуют средней годовой зарплате в той же Болгарии. Если прибавить сюда выплаты пособий на детей, пенсионные и иные надбавки, преступник может получить в год более 10 тысяч евро. Это в несколько раз выше, чем зарплата в целом ряде стран, откуда приезжают правонарушители. Помимо названных экономических выгод, иностранец, попавший за решетку в Норвегии, накапливает пенсионные деньги. Убийство с отягчающими последствиями карается обычно 10-летним сроком. Этого достаточно, чтобы по выходе на свободу получить минимальную норвежскую пенсию размером порядка 700 евро в месяц. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Совет Безопасности ООН сегодня потребовал немедленно впустить в Сирию заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам баронессу Валерий Амос. Россия и Китай, ранее голосовавшие против резолюции Совета Безопасности по Сирии, поддержали это требование. Оппозиционеры и мэрия Москвы договорились о проведении акции за честные выборы 5 марта, на следующий день после выборов президента, на Пушкинской площади. В городе Лермонтов незарегистрированные претенденты на депутатские мандаты в местном совете прекратили голодовку. В Азербайджане прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовыми беспорядками, произошедшими в городе Губа на севере страны, сообщает радио «Азадлык», азербайджанская служба нашей радиостанции. Международный уголовный суд выдал ордер на арест министра обороны Судана. В Афганистане при обстреле двумя нападавшими военнослужащих НАТО сегодня были убиты двое американских солдат, сообщают западные источники и представители местного руководства. Пассажиры итальянского круизного лайнера «Коста Аллегро», в течение трех дней дрейфовавшего в Индийском океане, доставлены на сушу. Сегодня главные темы открывшегося сегодня в Брюсселе саммита Европейского Союза – проблемы безработицы и обеспечения экономического роста в странах ЕС. В Турции 15 полицейских получили ранения в результате взрыва в Стамбуле. Взрыв произошел у офиса правящей партии «Справедливости и развития» в европейской части города. Руководство одной из двух крупных административных частей Боснии и Герцеговины, Республики Сербской, проигнорировало празднование 20-й годовщины провозглашения независимости страны. В Швейцарии в возрасте 68 лет скончался известный итальянский композитор и исполнитель Лучио Далла. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах свободы.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Транслит» Евгения Клюева. В рамках студенческого образовательного проекта «Театр плюс» Российский академический молодежный театр представил программу «Наивно? Очень», созданную актрисами Нелли Уваровой и Верой Зотовой в соавторстве с особыми людьми, учащимися Центра социальной адаптации и профессиональной подготовки Технологического колледжа номер 21. Особыми ребят называют из-за особенностей их развития. В мастерских они делают тоже особые вещи. Например, вместе с писателем Евгением Клюевым выпустили литературный календарь и книгу. Отношения же Клюева с театром начались, когда здесь поставили спектакль по его книге «Сказки на всякий случай». Нужно заметить, что в Москве хороших детских спектаклей очень мало, а это значит, что дети, повзрослев, не станут ходить в театр или что вкус их будет безнадежно испорчен. Но после удивительного успеха сказок в молодежном театре один за другим вышли еще 4 отличных детских спектакля. И так началась настоящая театральная революция. Но сегодня мы будем разговаривать с переводчиком, лингвистом, поэтом, писателем, автором 19 книг, в том числе «Книги теней» номинанта Букера и романа «Андерманер Штук», финалиста премии «Большая книга», Евгением Клюевым. А разговаривать будем о его новом произведении, которое вышло в издательстве «Время».
Прежнюю вашу книгу вы сами определили как социофрению. Вы пошутили, что вам надоело, видимо, что вас называют кто абсурдистом, кто постмодернистом, кто постпостмодернистом. И вы тогда определили ее так. А что вы придумали для своей новой книги, которая выходит в издательство «Время», видимо, вам дружественным, потому что это уже, кажется, третья, да, вещь, которая там издается. И вообще об этой книге.
Вот, издательство «Время», оно не только дружественное, оно единственное издательство, с которым я надо. В данный момент работаю, и с которым я намерен работать, потому что это издательство выбранное, сознательно выбранное, в двух отношениях. Оно выбрало меня, а я выбрал его. Это вот такой редкий случай, когда издательство и автор, кажется, устраивают друг друга. Во всяком случае, с моей стороны, я заявляю с полной ответственностью, меня более чем устраивает это издательство, я его очень люблю. Поэтому нигде больше ничего не выходит. Вот. А роман действительно уже подготовлен к печати и выйдет, скорее всего, через месяц. Он называется «Транслит». И подзаголовок у него, опять же, не традиционный, он называется «Роман «Петля». Причем, как это все понимать, я не знаю, поскольку все жанровые подзаголовки, они приходят сами собой. Потом случается так, что кто-то из читателей начинает интерпретировать эти жанровые подзаголовки и оправдывать их. Вот. Я не думаю, что их нужно оправдывать. Я думаю, что это некий финт, который действительно сделает со мной, подсказывая мне жанровый подзаголовок. Поэтому я, видимо, и не скажу, почему у этого романа именно такой подзаголовок. Хотя в глубине души я думаю, что если бы я очень сосредоточился, я, может быть, мог бы объяснить, почему он так называется. Этот роман должен захлестывать не то автора, не то читателей, кого-то из нас во всяком случае.
Я как раз только хотела сказать, что слово «петля», оно, конечно, вызывает к жизни очень нежелательные ассоциации, а вы вроде бы человек, ну, не очень мрачный, скажем так, и книги ваши вроде бы не должны заставлять читателя немедленно помылить себе эту самую петлю, но что, возможно, эта петля имеет какой-то слово как литературная игра, я так и подумала. Что...
Да, но если говорить на эту тему серьезно, то это роман, который возвращается туда, где он начался. То есть это роман, который описывает некий круг, который, ну, подобно петле, завязывается, он заканчивается на том же, на чем начинается, и как бы ничего не произошло. Вот как бы все осталось в том же состоянии, в котором начато, хотя между началом и финалом целая жизнь, жизнь главного героя, в котором мне бы не хотелось, чтобы читатели видели меня, поэтому я предупредил всех, что все в этом романе, кроме имени главного героя, искусно вымышлено, при том, что имени главного героя нигде не дается. Так что я закрыл все ходы.
Интересно, вы как-то предупреждаете вопрос. Только я хотела спросить, есть ли в ваших произведениях, я не имею в виду сейчас поэзию, потому что это понятно, что это вы, а именно в прозе, есть ли кто-то, кого вы считаете своим альтер-эго или своим героем, и в этот момент вы уже сказали, видимо, вам всегда задают этот вопрос, есть ли там вы.
На самом деле, мне часто задают этот вопрос, и я на него часто отвечаю по-разному. То есть не в том смысле, что автор существует в разных проявлениях или в разных преломлениях, в разных вещах, но в том смысле, что настроение отвечающего варьируется, поэтому я всякий раз привязываю ответ к тому настроению, в котором в данный момент нахожусь. На самом деле, это вопрос очень серьезный и очень сложный, и здесь как раз я склонен придерживаться той точки зрения, которая в последнее время особенно охотно высказывается в философии постмодернизма, что, что бы ни говорил о себе автор, и как бы он ни утверждал, что в романе существует носитель авторской точки зрения, заявления эти, как правило, безответственны, и выискивать точку зрения автора в романе бессмысленно. Вот в данном романе особенно, потому что мне бы хотелось, чтобы у читателей, в конце концов, возник вопрос о том, написал ли роман действительно тот человек, чье имя стоит на обложке.
Когда вы говорите об отсутствии авторской позиции в литературе, вы имеете в виду все-таки современную литературу определенного типа? Мы уточняем, потому что если речь идет, ну, простейший пример, о там, Льве Толстом, например, там она более чем очевидна.
Понимаете, я вижу, что бы вы хотели, чтобы я ответил на этот вопрос.
Я хочу, чтобы вот. Вы...
Но я, к сожалению, отвечу на этот вопрос по-другому. Я думаю, что мы не имеем все-таки дела с позицией человека. Может быть, мы имеем дело с позицией автора, но для меня вот не очевидно, что автор и человек – это одно и то же лицо. Более того, для меня это совершенно не очевидно, потому что любой текст, он очень ограничивает личность пишущего. Вот эти ограничения, которые мы сами на себя налагаем, они настолько искажают первоначальный образ, что я бы, наверное, затруднился сказать, что вот я вычитываю Льва Толстого из его текстов. У меня был очень хороший учитель в свое время, Роман Робертович Кельгард, который проанализировал личность Крылова, Ивана Андреевича Крылова, я имею в виду, вот в разных текстах Крылова, начиная от его «Герой комических произведений» и кончая баснями, и выяснил, что более непохожих авторских ипостасей и представить себе нельзя. Я, например, очень рад, когда говорят обо мне, что те тексты, которые я пишу, они очень не похожи друг на друга, и даже не верят, что их написал один и тот же человек. Я рассматриваю это как очень высокую похвалу.
Интересно, вы прямо как будто взялись нарочно мне противоречить, потому что мне всегда казалось, что, напротив, писатель в жизни, во всяком случае, судя по воспоминаниям, по мемуарам, по там или самопубликованной переписке или дневникам, он может быть как раз человеком вполне, ну, скажем, примитивным или казаться таковым из этой всей биографической литературы. Кажется, что у него есть какая-то сумма определенных взглядов, и порой эта сумма взглядов совершенно не вызывает никакого восторга у того, кто с ней знакомится. Между тем, в своих произведениях он как будто бы, наоборот, выходит за пределы этой суммы взглядов, таким образом расширяется и даже оппонирует себе как человеку. То есть мне часто так кажется, а вы говорите ровно наоборот.
Нет, это совершенно справедливо, то, что вы говорите. Если я понят несколько наоборот, то мне бы не хотелось. Потому что на самом деле вот расширение личности создающего текст до автора как раз и предполагает очень часто включение тех компонентов литературного портрета, которых нет в оригинале. Вот, поэтому я бы не взялся делать выводов о личности писателя по его произведениям. И в этом смысле я всегда очень охотно цитирую Марселя Пруста, который устами, как теперь принято говорить, устами одного из своих персонажей говорит, с писателем следует быть знакомым только по его книгам. Вот, поэтому я не отношусь к людям, которые охотно читают мемуары, я не отношусь к людям, которые читают письма, я не отношусь к людям, которые любят рассказы о литературной среде и так далее и тому подобное. Я читаю книги и этим, как правило, ограничиваюсь. А когда все-таки моя профессия, которая филологична, вынуждает меня к тому, чтобы читать мемуарную литературу, литературу мемуарного свойства, я обычно очень огорчаюсь, в конце концов, вот, и стараюсь больше этого никогда не делать.
Отлично, мы нашли точку соприкосновения, потому что я точно то же самое могу сказать и о себе. Вот вы говорите об издательстве «Время», как об издательстве, с которым вам хочется работать. Какие требования вы предъявляете издательству?
Я ведь сотрудничал с очень многими, наверное, я имею право это сказать, на данный момент издательствами. И, собственно, никаких претензий у меня к издательствам не было, по большому счету. Издательство «Время» – это издательство, которое выбирает, как мне кажется, во всяком случае, по отношению ко мне, очень хорошую позицию по отношению к автору. Это позиция полной свободы и полного как бы приятия всего, что написано и будет написано. То есть более приятных разговоров, чем в издательстве «Время», я не вел никогда и ни в каком издательстве, потому что издательство предлагает просто карт-бланш и верит в то, что автор имеет право хотеть того, чего он хочет. Не как посетитель издательства, а как человек, создающий текст. Вот, поэтому я в полном восторге от Аллы Михайловны, которая главный редактор этого издательства, и Бориса Натановича, и от наших разговоров, которые я воспринимаю как разговоры чрезвычайно высокого такого вот академического плана, чего, вообще говоря, не ожидается от издательства. В принципе, я не был никогда в ситуации, когда мне приходилось бы вести разговоры, интересные и для меня. Разговоры не о моих текстах, а разговоры, может быть, о перспективах развития тех или иных жанров, о перспективах развития тех или иных направлений в литературе, о том, в составе чего я себя вижу, в составе чего видит меня издательство. Не факт, что это совпадает. То есть издательство, у которого есть точка зрения, эта точка зрения внятно излагается, эта точка зрения сопоставима с моей точкой зрения, но ее не исчерпывает. Поэтому вот я за свободу в отношениях между издательством и автором и за доверие сторон друг к другу. Вот, издательство «Время» – это издательство, которое отвечает своему названию. Оно дает вот срез времени и издает не людей, которые иллюстрируют некую издательскую программу. Оно издает людей, которые так или иначе выражают время и настроение современной литературы. Но вот есть какие-то вещи, скажем, непрофильные. Вот это не наш формат, говорят многие издательства. И мне это говорили неоднократно. Издательство «Время» никогда не говорило мне, это не наш формат. Они могут сказать в крайнем случае, ну вот эту книжку давайте мы отодвинем, потому что на нее в данный момент нет денег. Вот. Но мы ее просто отложим на более позднее время. Посудите сами, здесь были изданы романы, которые, в общем-то, все мы связываем с представлениями об издательстве «Время». Здесь же были изданы вдруг, причем самой первой книжкой, переводы Эдварда Лира, который вроде бы не то детская, не то еще даже и преддетская литература. Вот, сейчас изданы сказки, непонятно на какой возраст рассчитанные. Издан роман «Между двух стульев», который в возрастном отношении тоже очень и очень странный. Он и начинался как роман, издававшийся в издательстве «Педагогика» и рассчитанный как бы на старшеклассников. Вот, то есть здесь не угадывается никакого формата, здесь угадывается просто желание представительствовать время. И мне вот это очень мило, что здесь нет никаких нельзя, вот не наше, предложить это в другое издательство и так далее.
Вы говорите сами о направлении. Вот если бы, я понимаю, что это довольно странный вопрос, и сложно самому человеку на него отвечать, на него, наверное, должны отвечать филологи, историки литературы, но все же, вот если бы вы построили какую-то вертикаль из имен состоящую, в которой бы вам хотелось находиться, да?
Ну, вы знаете, я на самом деле не очень представляю себе, какая это могла бы быть вертикаль, потому что вкусы у меня достаточно широкие и разнообразные. разнонациональные и разновременные. Вот. А кроме того, почему-то вот повелось таким образом, что литературные критики очень меня любят с кем-нибудь сравнивать. И всегда это делают. Причем вот выходит новый какой-нибудь текст, и они его сравнивают с кем-нибудь совсем другим. И поэтому я, как когда-то был автором анекдота обо мне самом, вот в соответствии с которым его, то есть меня, постоянно сравнивали с писателями, не имевшими между собой ничего общего, и адресат этих сравнений плакал от своего невероятного уродства, потому что вот эти авторы как бы несовместимы. Вот. Мне бы, конечно, хотелось рассматриваться в русском контексте, вне всякого сомнения. Я пишу исключительно по-русски, я не думаю, то есть я просто уверен, что я никогда не буду писать на датском языке, как бы хорошо я не чувствовал себя в нем. Вот. То есть мне бы хотелось быть в составе, безусловно, русской литературы, и мне бы хотелось быть, видимо, в составе, ну, такой как бы мистика карнавальной традиции русской литературы. Не дерзну сказать, что я вписываюсь в эту вертикаль, но мне бы хотелось оказаться где-нибудь поблизости, может быть, даже и по горизонтали совсем. Вот, скажем, с Булгаковым. Вот я сейчас буду называть имена, которые не имеют между собой, ну, просто ничего общего. С Булгаковым, с Платоновым, с Бабелем, с Замятиным. Вот всеми теми людьми, которые делали традицию раннего советского модернизма. Это не означает, что я их всех приписываю к мистикам и к карнавалистам. Платонов не мистик и карнавалист, понятное дело. Ясно, что наиболее подходит под карнавалиста и мистика Булгаков. Вот. Но есть некий как бы нерв, прошу прощения за это медицинское слово, вот, который отражает вот степень взаимодействия литературы и жизни. Мне очень близка ситуация, когда этот нерв не бьет из одного места в другое, вот непосредственно, а когда между литературой и жизнью остается некое пространство, этот нерв долго-долго-долго через него проходит. Вот, поэтому мне близка литература, которая не ставит знака равенства между миром реальным и миром вербальным. Я думаю, что это два разные мира, которые не обязаны ни дополнять, ни тем более уж исчерпывать, не исключать друг друга.
Евгений Васильевич, а вот вы когда говорили про новый роман, вы сказали, что это целиком вымышленное. Понятно, что это касается, в общем, не только этого вашего романа, а все же, а есть в ваших книгах наблюденное?
Конечно, я думаю, что в книгах моих все наблюденное, но сильно трансформированное. Трансформированное не просто потому, что оно и так трансформируется, попадая в литературный текст, но еще и потому, что я редко пишу по следам событий. То есть вот событие неоднократно прожитое, продуманное, прокрученное на разных модулях, оно утрачивает самотождественность. Поэтому часто события, о которых я пишу, не опознаются как события, могущие иметь место в действительности. Но на самом деле они наблюденные, это, видимо, все. А кроме того, нельзя так уж верить человеку, который говорит, я все выдумал, столько фантазии нет ни у кого. Вот. Поэтому все, конечно, где-то украдено у реальной действительности, но не в тех формах, в которых оно в реальной действительности представлено. Потому что в этих формах воровать, во-первых, грех, вот как учит нас Евангелие, не укради. Вот. А во-вторых, мне все-таки кажется, что оно и не может быть в тех формах украдено. Поэтому многое из того, о чем я особенно в последнем романе сообщаю, оно имело, конечно, реальный прототип, просто уже сильно трансформировано передающей инстанцией.
Евгений Васильевич, теперь выручайте меня. Что такое постмодернизм? Если мы не говорим об архитектуре, там я это как раз хорошо достаточно понимаю. Вот если мы говорим о литературе, потому что все описания, которые даются филологами, совершенно не представляются мне убедительными и разрушаются, в общем, методом щелчка и подстановки некоторых фамилий или некоторых названий. Что вы сами определяете
этим? Видите, дело в том, что трактовка тут очень широкая, и поэтому, наверное, люди себя чувствуют неуютно, когда попадают в эту область, потому что постмодернизм – это единственная, как мне кажется, философская школа, которая отрицает сама себя. Вот. А от школы, которая отрицает сама себя и отрицает свое существование, ожидать ясности формулировок очень трудно. Вот. Для меня постмодернизм – это постмодернизм или поздний постмодернизм. Тут существует как бы два среза постмодернизма. Вот. Но если мы оставим все эти умствования в стороне, то и соотнесем просто модернизм или постмодернизм с модернизмом, то, наверное, мы должны будем сказать, что существует такой замечательный человек Бодрияр, который определил путешествие знака, понимая знак как некий сигнал или симптом некоего состояния. Он утверждает, что знак начинает свое существование с того, что он соотносится с реальностью. Знак продолжает свое существование, начиная соотноситься с понятием. Уже не с реальностью, но с нашим представлением о реальности. Следующий шаг знака или следующая как бы попытка движения вперед – это знак, соотносящийся с другими знаками. И, наконец, вот последний шаг знака – это знак, не соотносящийся ни с чем. Постмодернизм – это знак, не соотносящийся ни с чем. Это знак, который пустой, который висит в пространстве, который может быть прочитан как угодно, который не несет никакой ответственности ни за окружающую его действительность, не за себя самого. Поэтому я определяю постмодернизм как эволюцию знака в направлении не самоидентичности.
Получается из этого, что эта литература, мягко говоря, вне морально, если не сказать аморально?
Увы. У меня тоже так получается. Я, правда, стараюсь этого всяко избегать. Но, увы, так оно и есть. Понимаете, этот вопрос встает уже тогда. Это хороший очень вопрос. Он встает уже тогда, когда мы анализируем другие вещи. Например, теорию и практику абсурда. И даже дзен, который, я скажу осторожнее, безотносительно к морали. Когда... Ну, условно говоря, злой поступок и добрый поступок оказываются идентичными с точки зрения необходимости развития космоса. Это вот старая катарская мысль о том, что вне дьявола не существует Бога, и потому дьявол столь же необходим, сколько Бог. Вот, то есть я-то вижу истоки постмодернизма в этой вот катарской ереси, я вижу истоки постмодернизма в философии абсурда, вне всякого сомнения. Вот, а когда я говорю «увы», то я, в общем, говорю это вполне и вполне искренне. Один из героев вот в том романе, про который мы с вами говорили в «Транслите», он вынужден просто вот высказать эту точку зрения, с которой он сам, в общем-то, не соглашается по каким-то этическим параметрам, но, тем не менее, понимает ее логическую неизбежность. С другой стороны, или другое дело, как мы сами относимся к этому. Ведь понимание необходимости зла не... обязательно должно провоцировать нас вставать на ту сторону, где зло делается. Вот, зло сделается и без нас, кем-нибудь, теми силами, которые отвечают за противовес с той стороны. То есть вот выбор, скажем, постмодернизма не означает выбор стороны дьявола, равно как не означает и выбора стороны Бога. То есть этот выбор мы осуществляем сознательно, и не факт, что этот выбор обязательно должен быть представлен в каждом тексте. Таким образом, я для себя решаю эту грустную проблему, которая существует как проблема в том числе и для меня.
А в стихах, в ваших стихах?
Меньше всего могу сказать о стихах, моих стихах, и вообще о стихах, потому что стихи – это совсем другая жизнь. Когда я вдруг на старости лет начал рисовать, ну, собственно, это я пытался делать всегда, но просто я никогда не обладал такой дерзостью, чтобы предлагать это на суд публике, но, тем не менее, стал рисовать достаточно вдумчиво, то есть много. Вот, я понял, что переход к состоянию рисования – это переход в совершенно другой мир. То есть вот когда я рисую, а я не могу при этом писать, я могу либо рисовать, либо писать, оказывается. Вот, так вот, когда я рисую, когда я пытаюсь работать с какими-то видео, средствами, я вижу мир совершенно по-другому. Я вижу в нем другие вещи, я вижу в нем другие ценности, я вижу в нем другие планы, другие слои. И нечто подобное происходит, когда я пишу стихи. То есть вот проза и стихи, они требуют включенности каких-то разных сфер человеческой личности. То есть для меня стихи – это просто вот, прошу прощения за пафос, наверное, получится пафосно. Это такая вот форма существования. Не в том смысле, что я умираю без стихов, но в том смысле, что я всегда пишу какие-то стихи, и это, к сожалению, не преувеличение. То есть вот куда бы я ни шел, что бы я ни делал, что-то всегда прокручивается в голове, какие-то вот строчки, которые еще ничем не стали или которые уже на пути к тому, чтобы стать чем-то. И это вот идет такой постоянный процесс, он никаким образом не отменим. И это достаточно мучительно, с одной стороны, если к этому не привыкнуть. Но я к этому привык, это происходило всегда в моей жизни. Я могу просто сказать, грубо говоря, вот заткнитесь, вот, и ничего не делать некоторое время. Но все равно это присутствует в сознании. Поэтому я бы не сравнивал стихи с прозой. Проза все-таки предполагает некую позицию. Твою ли, другого ли человека, других ли людей. Поэзия не предполагает позиции для меня. Поэзия предполагает поймать нечто, что отвечает твоим представлениям о музыке, я бы сказал. Вот недавно я написал стихотворение про белую ленточку, когда по всей Москве ходили люди с белыми ленточками. Вот, с рефреном «У меня белая ленточка на руке». Вот спросите меня, почему я это написал? Я ведь не отвечу. У меня есть некое представление о том, что как бы в данный момент нарушаются некоторые демократические традиции в России. Это мое личное представление, я в нем не знаю, даже уверен ли. Но жизнь в Дании меня избаловала в том отношении, что я хорошо представляю себе, какой может быть политическая структура общества. То есть в Дании у меня нет ни секунды сомнений, где я, на какой я стороне, за кого я голосую и почему я голосую за них, и за кого я не могу голосовать, и по каким причинам не могу голосовать. Тот выбор, который предлагается сейчас, я ужасно рад, что этот выбор не передо мной стоит, понимаете? Потому что я не знаю, я растерян. Но приходит некая музыка, у меня белая ленточка на руке, кто за это отвечает, я не знаю. Но я пишу это стихотворение, вдруг чего-то понимаю, что, может быть, даже и нельзя объяснить словами. Но это знание, которое прежде нас существует, это знание, которое приходит из сфер, прошу прощения, опять за пафос, нам неведомых. И вот этим, по-моему, стихи отличаются от прозы.
Теперь я поняла, что нужно было становиться поэтом. Тогда, возможно, в какой-то момент, помимо моего сознания, у меня бы сформулировались ответы на вопросы, которые так совершенно прозаическим, рациональным путем, к сожалению, не даются.
Разговор с Евгением Клюевым мы продолжим в следующем выпуске программы. На радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом программы можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте swobodanews.ru. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек, кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски тайга йог.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».